мы расскажем вам о настоящем Китае. Давайте встретимся в программе «Китай и китайцы».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете рубрику «Китай и китайцы». С вами Владимир Урусов. Дзян Шумэй родилась в 1937 году в уезде Чуе, провинции Шаньдун. В 1960-м перебралась в город Аньда, провинции Хэлунцзян. В течение 20 лет занималась домашней работой. В раннем детстве прочитала несколько книг, но почти все забыла. С 1997 года заново училась грамоте. Начала писать книги в 2012 году. В апреле этого года некоторые из ее рассказов были опубликованы в журналах «Ду Ку», «Син Чи Нянь», «Пэйфан Вэньшэ». В октябре была опубликована ее первая книга «Время хаоса, время бедности». В рассказах Дзян Шумэй чувствуется богатый жизненный опыт. Она пережила лихолетие войны, годы голода. Под ее пером истории жизни обретают яркие краски. Каждое слово здесь на своем месте, проникает в душу. Ее творчество пользуется большим успехом у читателей. В 2013 году мы случайно будто столкнулись с отшельником, которым была написана глубоко спрятанная, неведанная людям книга. Так писательница Ван Сяуни оценила книгу «Время хаоса, время бедности». По мнению Ван Сяуни, эту книгу можно рассматривать как первую в чистом виде книгу с историей, рассказанной пожилым человеком. Предлагаю познакомиться с рассказом из этой книги под названием «Жить». В марте 1961 года в комнате, которая занимала половину дома, я родила второго сына. Я всегда боялась родить ребенка с наступлением вечера. Два старших брата нянькала днем на работе. Вечером в доме неудобно. Спешила, но все равно родила вечером. 16 марта после 9 вечера муж в ожидании родов, отгородившись занавеской, был начеку, заявив, что должна родить. Мне было неловко, и все же нужно было рожать. В половине первого второй сын родился. Муж заранее принес с завода рваную хлопчатобумажную палатку, оторвал верхнюю часть занавеса, еще постелил оконную бумагу и запеленал ребенка. Акушерка, увидев нашу бедность, даже одного яйца, куска коричневого сахара, одной пеленки не было. Не поев, хотела уходить. Я говорю, что приготовила в котле лапши, закипит и будет готово. Услышав это, встала и ушла. Нянькан с невестками пошли проводить акушерку. В то время прием родов стоил 3 юаня. Я дала ей 4 юаня. Невестки, вернувшись, принесли мне пшенной каши. Сварила 2 миски, все съела. Когда я съела кашу, вернулся муж с десятком яиц, завернутых в старое полотенце. Сказал, что купила соседки, велел мне есть, чтобы поправляла здоровье. Соседка знала, что я родила ребенка, а яиц у нас не было. Спросила его, будет ли он покупать. Она продавала другим по 7 мао, а нам продала за 8. Я рассердилась на мужа, сказала, что я могу и так наесться досыта. Велела ему сейчас же вернуть яйца. Его заработная плата была всего 40 с лишним юаней, а этот десяток яиц 8 юаней. От таких цифр мне стало плохо. Муж ничего не сказал. У него потекли слезы. Мы женаты уже больше 7 лет. Пережили с ним много горьких дней. Я впервые увидела, как он плачет. Я тоже расстроилась и уже больше ничего не говорила. На второй день моего месячного послеродового отдыха в 2 часа пополудни я встала с постели. Невестки Нянькана сказали, мы вдвоем можем приготовить тебе еду. Я ответила, ничего, ужин я могу приготовить. На четвертый день после родов я начала готовить щелочь. Место, в котором я живу, называется Дзифанзы. Здесь в земле много соли и щелочи, с северной стороны солончаков еще больше. В пристройке на участке 3 кухонные плиты, каждой семье по одной. Видя, как 2 невестки готовят щелочь, чтобы заработать денег, я тоже не усидела. Муж перед тем, как идти на работу, принес домой 180 фунтов щелочного грунта. Я дома готовила щелочь. За 1 месяц я зарабатывала на продаже щелочи больше 200 юаней. На 10-й день после родов мой муж приготовил достаточно щелочного грунта и пошел регистрировать ребенка. Во время регистрации дали талоны на 2 фунта свинины, 2 фунта коричневого сахара, фунт соевого масла, 3 фунта яиц, 10 фунтов пшеничной муки, а также талоны на ткань. Свинину выкупили, чтобы ее ели мужчины. Коричневый сахар и яйца выкупили, чтобы я пила и ела. А остальные талоны не трогали. У нас еще осталось больше 90 фунтов зерна. Из родных мест прислали письмо, в котором сообщали, что отец, мать и младший брат мужа голодают. Они хотят приехать к нам. В то время, даже имея деньги, негде было купить зерна. Мы все оставляли для них. В течение месяца основной моей пищей были 6 больших лепешек из чистой кукурузной муки, листья свеклы. Когда не готовила щелочь, дважды варила еду. В обед, когда хотелось кушать, клала листья свеклы на плиту и разогревала. Старший сын съедал один, я съедала 2 листа. Невестка Сун сказала: «Сестрица, ты в этот месяц должна лучше питаться. Ты ешь так много листьев свеклы, это может повредить здоровью на всю жизнь». Я сказала: «Ничего. Небесный Отец позаботится о хороших людях. У меня было хорошее молоко. За этот месяц я и ребенок поправили. Старший сын был старше младшего на 6 лет. Потому что в провинции Шаньдун был голод, 4 года у меня не было менструации. Приехав на северо-восток, я стала наедаться. Через 3 месяца начались месячные. Появился второй сын. На 3-й день после рождения у второго сына не было ни одной ниточки одежды. На заводе было много песка. Я нагревала песок и укладывала в него ребенка. Внутри стелила старую одежду брата. Ребенок из бедной семьи, спокойный, напившись вдоль молока, не плачет, не мешает работать. На северо-западе деревни Паогуа Саньдун в солончаках большие слои щелочи. Когда раскапываешь кучу щелочи сверху, открывается тонкая полоска. Внутри прожилки, как дольки чеснока, соединенные вместе. На самом севере в солончаках выходят наружу маленькие зубцы щелочи. Чем дальше, тем эти зубцы острее. На северо-востоке выходы щелочи наружу, как виноградины, словно куча маленьких прозрачных виноградин. Эти глыбы щелочи выглядят красиво. Не знаю почему, когда покупала щелочь, любила покупать ее в виде больших зубцов. Когда разговаривала в тот год с сыном и дочкой, они спросили меня, почему в месяц, когда я должна отдыхать после родов, так тяжело работаю. Я тогда подумала, лучше тяжко работать на северо-востоке, чем быть очень бедным. Бедных люди презирают. В августе 1961 года накопилось много щелочи. Я должна была идти на улицу продавать. Первый раз взвалила на спину 3 груды щелочи весом 34 фунта и ушла продавать на южный конец улицы Сыдаудзе. Фунт щелочи продавала за 8 мао. Второму сыну было 5 месяцев, дома ждал молока. Я хотела пораньше вернуться домой. Когда уходила, взяла с собой зерна и мешок для муки. В продмаге выстояла очередь, чтобы купить 25 фунтов кукурузной муки. Фунт всего по 4 фэня. Идя домой с продуктами за спиной, чем больше подсчитывала, тем больше радовалась. По дороге отчасти захотелось петь, но вспотела, очень хотелось пить, поэтому не стала петь. Муж выслушал меня, не только не обрадовался, но и стал упрекать. Другие фунт щелочи продают по 1 юаню. Ты знаешь, сколько денег ты потеряла от продажи? За эти деньги можно было бы купить больше 100 фунтов кукурузной муки. Я сказала: ничего не говори, завтра пойду продавать, денег будет больше. От Дзи Фанзы до южного конца улицы Сыдаудзе больше 5 километров. На следующий день я встала намного раньше, взвалила на спину 50 фунтов щелочи и пошла продавать. Как только я опустила щелочь на землю, кто-то спросил: «Сколько стоит фунт твоей щелочи?» Я сказала: 1 юань за фунт. Многие спрашивали, но никто не покупал. Я смотрю, 5 человек спрашивали, но и 50 грамм не продала. Через 2 часа, ничего не продав, я не выдержала и крикнула: «Продам щелочь 9 мао за фунт». Подходило много людей, давали 8 мао. Я говорила: «Меньше, чем за 9 мао не продаю». Кто-то все купил. Я собрала деньги, пошла в продовольственный магазин. Когда пришла в магазин, хотела купить 20 фунтов зерна, 3 фунта соевого масла, но слишком устала. Купила 3 фунта соевого масла и пошла домой. Один день отдыхала. Из первой бригады Циншань пришел сын старшего брата Чаншунь. В том году ему исполнилось 10 лет. Он хотел поехать в город посмотреть. Старший сын Лайшунь пришел послушать. Тоже захотел поехать. В том году ему было 7 лет. Муж пришел с работы и говорит: «В воскресенье наверняка будет много продавцов щелочи. Мы больше соберем щелочи, пойдем продавать». Дорогие друзья, продолжение рассказа «Жить» вы услышите в следующей передаче. Вы слушали рубрику «Китай и китайцы».